Мир вам, дорогие сестры, дорогие братья, поздравляю с Рождеством Христовым. Мы же с вами будем два раза праздновать Рождество и два раза именины Господа. Я теперь узнал, что нужно не Новый год говорить, а именины. Правда, хорошо? Именины Господа, так что мы молодцы. Итак, давайте прочитаем из Евангелия от Матфея, из первой главы, слова, которые сказал ангел Господень Иосифу. 21 стих. «Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их». Присаживайтесь, дорогие. Тема у нас сегодня будет в имени Иисуса. Иисус значит, Бог спасает, Иегова спасает, Яхве спасает. Тема спасения. И вот в этой теме есть две стороны. Спасает Иисус, и спасаемся мы. Вот я хотел бы, чтобы мы этот вечер посвятили рассуждению о теме спасения с двух сторон. Что делает Иисус для нашего спасения, и что делаем мы, спасаясь именем Иисуса. Я думаю, тема понятная. Давайте попытаемся сейчас собрать в одно все наши представления о теме спасения. Порассуждаем. Ну, наш город поразила весть, которая вот вчера произошла. Неожиданно отказали тормоза у автобуса, и он уехал прямо в пешеходный переход, и там погибли 4 человека, и многие люди оказались в больнице с травмами. Спасение – это значит избавление от смерти, избавление от гибели. У нас очень уважают теперешнего министра обороны, потому что он когда-то заведовал МЧС, службой спасения. Вообще, людей, которые спасают на пожаре, на воде, у нас очень уважают. И уважают у нас тоже тех, кто могут спасти здоровье. К врачам идут, и даже не только к врачам, и к гадалкам, и кому угодно, потому что хочется жить людям. Тема спасения. Вы знаете, по-разному можно рассуждать о нашей духовной жизни. Например, накануне прихода Господа Иисуса Христа говорили о наступлении Царства Небесного, Царства Божьего. Это очень хорошая тема. Она в молитву «Отче наш» включена. «Да приидет Царствие Твое», да? Но все-таки не так она живо затрагивает наше сердце, эта тема, как тема спасения. И люди каждый раз, когда получают звоночек, опять кого-то нужно везти на кладбище, они грустными становятся, потому что тема жизни очень важная для нас. А еще, когда приходят на эти похороны христиане и начинают говорить о том, что сейчас все не кончилось, не просто расставание, а там еще нужно будет с Богом встретиться, а еще дать отчет о своих делах, о своей жизни, то совсем грустно, если не знать радостной вести Евангелия, которая говорит о том, что Он спасет людей своих от грехов их. Бог спасает. Откуда и в связи с чем появилась тема спасения вообще-то в мире, в целом, во Вселенной? Она ведь возникла еще до создания мира, потому что Сын Божий – это Агнец, закланный прежде создания мира. То есть, когда еще не было ни одной из пылинок Вселенной, на Великом Совете Бога было принято решение, что некогда творению понадобится Спаситель, и кто его будет спасать? Бог. Слышите имя Иисуса, и Иегова спасает. Бог спасает. Вы не бойтесь слова Иегова. Очень хорошее слово. Пока свидетелей Иеговы не было, была напечатана наша русская Библия. Вот. И все тогда спокойно говорили слово Иегова. Мы даже песню поем «О Иегова через волны, через пустыню наш веди». Иегова – это вот в чем дело. Когда Моисею является Господь в пламени куста несгорающего, то он называет свое имя. И поскольку у евреев не записываются гласные буквы, то записаны только две согласных буквы – «Ха» и «В». И поэтому на русский язык записывают по-разному. То ли «Яхве», то ли «Ягве», потому что у евреев это как по-украински «Г». Вот, «Ягве». Вот. То ли берут из имени Адонай Господь гласные, и тогда выходит Иегова. Но, в общем, это вот то имя сущий, тот, который был, есть и будет, тот, кто открывает себя всякий раз по-новому. Потому что слово «Яхве» произошло от двух глаголов в греческом языке, в еврейском языке – «бытия» и «становление». Тот, кто был, есть и будет, и «становление» – тот, кто открывает себя всякий раз по-новому. Вот такой Бог с этим именем явился Бог Моисею. Так вот, еще прежде создания мира было произнесено это слово, что Бог спасает творение. Бог спасает творение. Сын Божий, Агнец, закланный прежде создания мира. В чем здесь дело? Почему творению требуется спасение? Потому что в настоящее время в мире существует только две вещи – творец и творение. Ну, по большому счету. Творец и творение. В творение входят ангелы, люди, природа всякого рода. Есть творец и есть творение. И чем отличается творение от Творца? Тем, что Творец сам по себе в себе имеет жизнь, а творение получает жизнь от Творца. Все свои качества, все свои свойства творение получает от Творца. Творение всегда зависимо от Творца. Вот в этом отличие. Творению, конечно, очень хочется быть независимым. Творение на какое-то время кажется, что оно независимо от Творца. На самом деле, если только Творец не захочет, творение не будет. И вот, если существует творение, то у Бога относительно творения есть замысел, план. Какой? Сделать это творение достойным общения с собою. Привести в общение с собою. Мы, если с вами читаем книгу Откровения, то мы там читаем о времени, когда наступает брак Агнца. И жена его, то есть человечество, приготовила себя. Дано было ей облечься, весон светлый и чистый, весон же есть праведность святых. Вот наступит время, когда к общению Отца, Сына и Духа Святого присоединяется творение в лице людей, которые хотят общаться с Богом. Но у Бога в его замысле есть очень важная вещь для творения. Творение тогда может уподобиться Творцу, тогда может войти в общение с Творцом, когда оно свободно. А если свободно, правда, можно сделать хорошо, можно сделать плохо. В одной и той же ситуации. Можно выбрать плюс, можно выбрать минус. Вот Бог, сотворивший мир, давший жизнь творению, в самом начале, готовя его к общению с собой, вложил в творение очень важное качество – свободу. А раз свобода, правда возможен грех? Ну, прям сразу. Бог не создавал грех. Но когда Бог сотворил ангелов ли, людей ли, свободными, то это сразу предполагает их право сделать, как они хотят, в том числе и неправильно. И что тогда произошло еще прежде создания мира? А Бог уже тогда предусмотрел средства для излечения творения. Вот сделал неправильный выбор, и Творец готов тебе помочь. Как? Ты раскаиваешься, ты приходишь к Творцу и говоришь: что-то я не то сделал, прости меня, помоги мне. И Бог говорит: нет проблем, я своей любовью покрываю твой грех. Я сейчас очень просто объяснил, потому что эта любовь всегда предполагает страдание любящего Бога. Когда мы кого-то прощаем, мы берем этот ущерб на себя. Женщина, которая прощает не очень-то верного мужа, берет его проступок на себя. У нее сердце болит, она его прощает. Родитель, который прощает ребенка, берет его ошибку, разбитую вазу или телевизор или что-нибудь другое, на себя. Общество, когда милует преступника, берет все издержки на себя. То есть всегда, всегда тот, кто прощает, берет издержки на себя. Не бывает прощения без издержек. Не бывает. Это всегда так. И вот прежде создания мира Бог взял издержки грехов, ошибок, творения на себя. А дальше начался процесс Божьего воспитания творения. И вот мы сейчас говорим о людях. Я не буду сегодня обсуждать тему ангелов, почему не они Богом назначены быть венцом творения. Не, сегодня это не эта тема. Но нам важно, что Бог предусмотрел именно о людях, именно о человеке быть венцом творения и войти в общение с Богом. И вот Бог начинает воспитание творения. А у человека все время есть возможность погибнуть. Все время. Потому что он, человек, может по собственной воле противопоставить себя Творцу. А как только ты от Творца оторвался, что у тебя? Смерть. Все, гибель. Человек уже при сотворении Богом был поставлен в ситуацию, когда необходимо спасение. Мы думаем почему-то, что спасение пришло после грехопадения Адама. Да нет. Оно было вложено в нашу свободу еще раньше, до того, как люди пали. И вот пока люди слушались Бога, пока исполняли Его слово Адаму, возделывать сад и хранить, животных надо было наречь, нужно было беречь отношения в браке, ну, я условно слово «брак» беру, потому что русское слово «брак» знаете от чего? От слова «брать». Вот Адам и взял ее. Вот и они стали вместе жить. Вот. Вот в браке была воля Божия, и они должны были быть одно. У них должны были быть дети. И вот все то, что делалось по воле Творца, сохраняло их в состоянии спасенности. Потому что не было у них проблем между ними и Богом. Как только змей убеждает Еву, что можно жить независимо от Бога, Вы будете как боги. А зачем Бог нужен, когда я сама богиня, правда? Вот тут и возникает проблема. Творение обособилось от Творца. Творение стало само по себе. А может творение само по себе существовать? Может, но недолго. И вот поэтому приходит время физической смерти и приходит время вечной погибели, в конце концов, потому что где нет Творца, нет жизни. Нет жизни. Вот так работает Божье воспитание относительно людей. Через угрозу гибели Бог стимулирует людей жить. Мы такие существа, что пока над нами не висит угроза гибели, нас это не трогает, правда? Мы и лечимся только тогда, когда уже сказали «рак четвертой степени». А, ну понятно, ну уже все. Да, можно собираться на небо. А до этого почему-то нужно было сходить, провериться, нам все было не время. И люди и о вечной-то жизни начинают задумываться, кого-то на кладбище повезли. Там еще можно подумать. А так вообще зачем? Вот получается, что такая Божья великая мудрость, что еще до создания мира, когда только планировался человек, Бог сразу поставил человека в ситуации спасения. Не будешь жить в контакте с Творцом – погибнешь. Что и случилось. Но интересно, что Бог спасает людей от их своеволия не только тем, что Он примиряет их с Собою в Иисусе Христе. Это совершилось на Голгофе. Мы об этом знаем, за это Бога благодарим каждодневно. Мы знаем, что там Божья любовь проявилась в страдании Христа физическом и в страдании духовном, когда Он молился: «Отец мой, для чего ты оставил меня?» Отец Его оставил в этот момент, потому что Иисус в этот момент был воплощением греха. Весь человеческий грех был на нем, и для святости Божьей это была мерзость. Но Иисус – Бог, и Бог перенес это страдание и был воскрешен, и Бог восторжествовал. И от имени Бога теперь всем возвещено: вы можете опять обращаться к Богу за помощью, и Он вам всегда поможет. Вы у Бога в друзьях. Ведь смотрите, какая интересная вещь. Когда согрешили Адам и Ева, ну почему-то они не сказали Богу никаких слов покаяния. А? Заметили, да? Вроде так и надо. Ну, они там извиняются, они там вину перекладывают друг на друга. Но нет покаяния, нет осознания сути того, что они сделали. Получается, что Богу нужно было до Голгофы отправить человечество поучиться, чтобы до людей дошло, что они виновны, что к Богу нужно идти и каяться. И вот смотрите, с каким трудом это все доходило. Например, то, что люди нуждаются в Боге, это Авель и Каин поняли быстро. Только решать проблему они стали по-разному. Один приносит Богу кровную жертву в знак признания своей виновности. Я сейчас не буду говорить, почему была кровная жертва. Но, по крайней мере, для слушателей Моисея всем было понятно, что кровная жертва – это признание своей виновности. Вот. А Каин приносит Богу дар. Ну, баш на баш. Я тебе покушать, Потому что жертва от слова «еда». Грубое слово русское есть такое. Вот, жрец, еда, вот, жертва – это одно и то же все. Вот, и я тебе дар, а ты мне в ответ на этот дар дай помощь. Вы слышите, не идет никакая речь о признании вины. Мы с тобой на равных договоримся. Я на работу схожу, тебе деньги принесу, а я тебе борщ сварю. Понимаете? Вот. То есть, это же не любовь. Это же не отношение признания своей ошибки. Правда, да? Но Бог-то таким образом уязвлен. Люди-то от него отказались. Отношения-то не восстановлены. И вот интересно, Каин убивает Авеля. Во времена Сифа начинает призывать имя Бога. Енох ходит пред Богом, Ной приходит, уходит пред Богом, но как только поколение Каина и поколение Сифа соединяется, дело кончается потопом. Слышите, как трудно человечество восходит к осознанию своей греховности. И даже Ной, вышедший из ковчега, не нуждается в советах Бога, пить или не пить. Он знает, это мое право, пить или не пить. Ну, я и выпил, опозорился перед детьми и нашел мудрое решение проклясть внука, потому что сына уже было нельзя, потому что сына Бог благословил. А как догадливы даже праведники на зло. Вот такие мы. И когда мы читаем всю последующую историю человечества, мы видим, что вот эта простенькая мысль о том, что нужно признать себя пред Богом виновным, признать себя зависящим от Бога, постоянно, она очень трудно входит в человеческое сердце. Вы согласны? Мы даже, мы христиане, принявшие спасение в Иисусе Христе, говорим иногда, да мы Бога не будем беспокоить по пустякам-то. Вот когда серьезная нужда будет какая, вот тогда помолюсь. А так зачем? Ну я же сам вполне справлюсь, правда? А Христос как говорит, без меня не можете делать ничего. Мы даже не понимаем, насколько мы должны осознавать свою зависимость от Него. Вот так некоторые мужья и жены никак не могут понять, что лучший способ построить семью – быть зависимыми друг от друга. Они думают, что чем меньше я завишу от мужа, тем все будет лучше. Ничего лучше не будет, только хуже. Потому что он же чувствует, что ты независима, да? Правда, это его оскорбляет? Он себя тоже начинает вести независимо. И вот живут двое независимых под одной крышей. А брака-то нету. Нету брака. И вот поэтому, вот этому творению, которое свободно пред Богом, предстояло научиться жить в зависимости от Бога. Наше спасение есть признание зависимости от Бога. Постоянная зависимость от Бога. Богу наши жертвы не очень-то нужны. Помните, сколько жертв принес Соломон? Ну, прям там сотни тысяч, помните, да? Все горело. Вот. А когда встал вопрос Бога спросить, строить, не строить храмы языческим богам? Да он понял, что, конечно, он сам разберется. Ему же Бог мудрости дал, правда, да? Он же просил о мудрости. А зачем Бога еще лишний раз спрашивать? Я уже и сам так все понимаю. Оказывается, чем больше способностей у человека, тем труднее ему осознавать свою зависимость от Творца. Если он умен, зачем Бога тревожить? Я и сам разберусь. Если он красив, зачем тут Бог? И так все липнут. Зачем? Если я спортивный, могу много пробежать и далеко, зачем мне беспокоиться о здоровье и молиться Богу об этом? Зачем мне молиться странной молитвой из «Отче наш», «Хлеб наш насущный, дай нам на сей день». Какой сей день? Да душа, у тебя на многие годы пенсия-то есть, а? Но нам ее, правда, слава Богу, сокращают, и куда-то стаж девается, и так далее, и так далее. И живем все на нормальную Лужковскую. Вот. Друзья мои, вот как интересно, что чем мы сильнее, чем мы могущественнее, тем больше у нас искушение повторить путь Люцифера. Начальное, первое творение Божье возгордилось, сказала, поставлю престол мой вот туда, повыше, выше Всевышнего. И вот получается, что когда мы приходим к Иисусу Христу, если мы не осознали свою ничтожность, греховность и предназначенность к гибели, если мы сами по себе будем с собой командовать, нам никакой Христос не поможет. Вы понимаете? Христос – это помощь Божья, ответ Божий тем, кто труждающиеся и обремененные. Те, кто в гибели находятся, те, кто понимают, что они ни к чему не способны. Им шаг сделать – и ад. Вы думаете, хорошие люди попадают в Царствие Божие? Нет. Пред Богом совершенно не важно, насколько мы хорошие или плохие. К Богу попадают те, кто наконец поняли, что без Бога не до порога. Вот те, кто, как Авель, смирились в пол, вот те, кто поняли, что деваться некуда, жить нельзя, вот эти начинают ценить любовь Божию. И поэтому апостол Петр говорит, совершенно уповайте на благодать, подаваемую вам в Иисусе Христе. Вот эта помощь Бога, она очень, осознание ее, необходимости ее, очень необходима верующим после примирения с Богом. Мы почему-то свою жизнь иногда представляем после крещения как штамп в паспорте. Замужем. А теперь куда он денется? Бог-то. А куда он денется? Он же нам дал власть быть чадами Божьими, правда, да? Ну, в случае чего скажу прости, да и то так, сквозь зубы. Или даже в такой коротенькой формулировке вечерком. Если в чем виноват, прости. Что тут сделать, разбираться с деталями? Зачем? А то, что для Бога это великое дело. Он нелицеприятно судит каждого по делам. Вы понимаете, а? Он такой святой, что он нелицеприятно каждого судит по делам. Вот грешники все время говорят, а за что это меня сейчас Бог покарал? Да ни за что, почему он тебя еще не карал до этого? Вот какой вопрос надо задавать. Вот за что у тебя уже всю жизнь копится? Ты же всю жизнь вот еще маленьким был и все хотел сам. Это ж твоя природа, правда? Она вложенная в нас, но когда мы становимся сознательными, Господь учит нас преодолевать эту самость и осознавать свою зависимость от Господа. Итак, мы увидели, что Бог спасает нас от грехов наших в Иисусе Христе. Он спасает нас, примиряя нас с собою, чтобы мы теперь имели постоянный доступ к Богу. В еврейское слово «благодать» переводится по-разному. Два значения есть. Милость и доброе даяние. Они очень связаны, правда? Милость и доброе даяние. Только милость – это как бы движение сердца, а доброе даяние – это результат этого. И вот поэтому уже в греческом языке используют два слова – благодать и милость. А корень один и тот же. Это просто уже как бы для нашего лучшего понимания так сделано. И вот когда мы приходим сегодня к Богу как творение, как люди, которые примирились во Христе. Мы теперь должны совершенно уповать на подаваемую нам благодать, на подаваемую нам милость. А почему совершенно? А потому что ничего не можем. И апостол Павел говорит в 7 главе послания Римлянам: «Желание добра есть во мне». На том все и кончилось. А как только делать надо, и желание куда-то девается. Сколько раз с вечера собирались на том стадии помолиться побольше? Ну, устали что-то, правда, да? И поэтому будильник сдвигаем еще стрелочку на полчасика. Вот. То есть мы такие существа, что даже будучи примиренными с Богом, даже имея в себе присутствие Духа Святого, будучи запечатленными детьми Божьими, то есть на нас печать, Божье достояние, мы остаемся творением. А творение свободное всегда будет выбирать или в плюс, или в минус. И чуть-чуть не пободрствовали, куда получилось? В минус. Вы понимаете? И поэтому нам так нужно вот это Божье предупреждение. Поэтому мы молимся: Дух Святой, предупреди меня. Не на опасном ли я пути? Помните, еще Давид молился так. Мы встаем и сразу начинаем молиться: Господи, я-то дитя Твое, я-то благодарен, что я с Тобою, но мне теперь нужно воспользоваться моей свободой целый день. А дел-то сколько? А дела часто такие непростые, что в них не разберешься, где твоя воля, а где Божья. Правда? Сколько нужно вникнуть, сколько нужно разобраться, чтобы понять, где она, воля Божия. Я вот когда консультирую молодежь насчет того, чтобы жениться или не жениться, замуж не выходить, не выходить, я всегда спрашиваю: у вас для вашего шатра есть три основания? Они говорят: какие? Я говорю: любовь – раз, потому что дочери Салпаадовы должны были выходить замуж за тех, кто нравится очам их. Ну, в Библии так написано, последняя глава книги Чисел. Любовь есть? Любовь, говорит, есть. Я говорю: хорошо, дальше. Сотворим помощника, соответственного ему. Соответствие есть? Ну, как сказать? И нередко нет соответствия, а надо было бы подумать, может, с мамой посоветоваться, может, к пастору сходить. Подумать, а есть соответствие, потому что соответствие бывает духовное, но, слава Богу, хоть на баптистке женится. Вот. А есть соответствие по уровню образования, по интересам, есть – нет. А есть соответствие физическое, ведь вот нередко люди не думают. Один инвалид, вторая здоровая. Что будет делать здоровая, когда на нее гнев придет? Она ему скажет: я ж тебя всю жизнь терплю. А два инвалида как-то ничего. А это же все надо думать. И можно это сделать как творение по собственной воле, а можно с Творцом посоветоваться. Ну, правда? Но это ж какая песня длинная. А еще нужно бы узнать волю Божию. Даром, что ли, раб Авраамов бедную Ревекку заставил столько воды таскать из колодца? Знак от Господа получил, а теперь жили, не тужили. Вот какая интересная. Это же она потом, Сара, заставила... да, вот это я про Сару, а сейчас про Ревекку скажу. Это же Ревека до конца жизни ему одна была, помните, да? Вот у Авраама было с женами проблема, вот у Иакова было с женами проблема, а у Исаака как-то не было проблем. Правда, хорошо, а? Потому что был человек, у которого хватило терпения и мудрости к Богу воззвать и получить ответ от Бога. Вот мы часто называем в себе два начала – плоть и дух. Мы говорим: плоть – это плохо, дух – хорошо. Ну, под плотью мы понимаем обычно наши плохие наклонности – раздражение, там, гнев, блуд, там что-нибудь такое. Но вы знаете, дело-то в том, что даже тогда, когда нет этих грубых грехов, в нас все время есть вот этот вот последний – все сделать самим. не тревожа Бога по пустякам. И опять в яму. Вот получается, что сейчас, когда мы с вами после нашего примирения с Господом совершаем свое спасение, вы помните, Петр говорит, совершайте свое спасение, да? Слышите? Что его совершать, если мы во Христе уже спасены? А вот в чем дело? Со Христом мы восстановили отношения с Богом. А теперь, имея восстановленные отношения, мы спасаемся Христом постоянно, потому что ножки наши слабенькие такие. А кто стоит, берегись, чтобы не упасть. Кто думает, что у меня уже веры хватит на все, что-то ты поторопился. И вот это очень важный, интересный момент, что спасение наше совершается. Оно однажды совершится. Вот в окончательной мере. Мы станем подобны Иисусу Христу. Апостол Иоанн говорит в первом послании своем, в третьей главе, когда увидим Его, будем подобны Ему. Но у меня интересный такой вопрос. Так мы что, тогда будем опять вот на эти цветы, что ли, похожи? Бог у нас что, воли, что ли, отберет? А? То есть вот на небо придем, и наконец-то совершится, что больше ни разу не примешь никакого свободного решения, да? А? Интересно. И я вам хочу не очень христианский пример, но очень христианский по содержанию сейчас привести. У Вильяма нашего Шекспира есть произведение, которое называется «Укрощение строптивой». Ну, кто-то из вас читал, кто-то смотрел и так далее, и так далее. И вот там знаменитая эта Катарина, которая была очень свободная девушка. Она прошла курс наук у своего мужа. И вот когда, наконец, возникло испытание для всех жен, кто послушается мужей, она почему-то единственная не поступила по собственной воле. Что с ней произошло? А говоря библейским языком, чувство навыком приучено к развлечению добра и зла. Вот мы потому с неба не сбежим, вот потому Богу не надо нас будет охранять, что мы здесь полюбили Его и научились свободой пользоваться во благо. И вот поэтому мы с великой радостью принимаем различные искушения, потому что эти искушения тренируют нас в навыке доверия Господу. Да? С тем, чтобы решать все эти вопросы с Ним. Он починит нашу систему греховную, Адамову. Он что-то из нас вынет, то, из-за чего нам просто все время не втерпешь грешить. А у нас будет какая-то новая святая природа, но свобода останется. И вот мы идем к тому, чтобы мы во Христе всегда были одно с Богом. Вы помните, оказывается, это возможно. Отец, Сын и Дух Святой нам показали в Библии великую гармонию Троицы. Сын Божий, когда стал Христом, он был послушен Духу Святому, и Дух Святой повел его в пустыню для искушения. Разве не знал, что там плохо будет? Но раз Дух Святой повел, значит, надо. А Иисус говорил, что Сын ничего не делает Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего. А? Вот бы нам такой пример брать для наших браков-то, да? Не тяготиться нашей зависимости друг от друга, а радоваться ей. Пока муж или жена не выявили свою волю, не торопиться ничего делать самим. О, где школа-то? И интересно, что потом Иисус сказал, что мы пошлем Духа Святого, Теперь кто кого слушается? Дух Святой слушается, да? Отца и Сына. Вот Бог нас зовет к тому, чтобы мы выросли в спасение, возросли в спасение, чтобы это происходило по нашему сознательному желанию с помощью Господа. И вот сейчас, после примирения с Богом во Христе Иисусе, мы тренируемся пользоваться нашей свободой. Тренируемся, чтобы делать все вместе с Ним. Итак, вот такой прекрасный стих у нас сегодня. «Наречешь его Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. Аминь».